новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 5 августа, сейчас 16.07. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, следим за тем, что творится на московских дорогах. Главные темы обсуждаем в прямом эфире с вашим участием. Вы пишите через СМС-портал или через Телеграм, либо без премодерации звоните в прямой эфир. А смотреть и слушать в интернете нас можно по-прежнему либо в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК», либо на YouTube-канале «Говорит Москва». Не забывайте подписываться, ставьте лайки. Еще один вариант для того, чтобы смотреть и слушать нас в интернете – социальная сеть ВКонтакте. Движение. Смотрим понедельничные пробки. Есть? Нет. Традиционно по понедельникам город едет более-менее спокойно. Прямо сейчас 2 балла, 3 балла нам обещают только к 6 вечера. И к 7 вечера, возможно, 4-бальные пробки. Удивительная история. Практически даже в тех местах, где обычно бывают пробки, в любой день недели, сегодня особенных проблем нет. Понятно, что есть проблемы при пересечении Варшавского шоссе и Московской кольцевой автодороги, но красного там даже там сегодня очень мало. На третьем транспортном кольце понятно, что есть проблемы от метро «Беговая» в сторону проспекта Мира, но даже там красного практически нет, разве что от метро «Беговая» до Ленинградского проспекта. В целом, напомню, 2 балла, 2 балла в 5 вечера, 3 балла в 6 вечера и 4 балла как максимум сегодня на вечер в районе 19 часов.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Депутаты Европарламента хотят приостановить участие Венгрии в Шенгене. Группа из 70 парламентариев требует от Еврокомиссии утвердить такое решение после смягчения визовых требований Будапешта гражданам 8 стран, включая Россию и Белоруссию. Это не первое противоречие между европейским руководством и европейскими странами и отдельно стоящей, как кажется, уже Венгрией. Как долго ее будут терпеть? Первая тема. Вторая тема. Глава Следственного комитета России поручил переквалифицировать дело об изменении Двали на покушение на убийство. Это молодой боксер, которому выбили глаз на прошедших выходных. Насколько легко такие дела переквалифицируются? Второй вопрос обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение. Военный суд арестовал главу парка «Патриот» по делу о хищениях. Причем, как уточняет агентство ТАСС, сделали это еще в субботу. Ну и власти Нигерии арестовали организатора массовых протестов Майкла по фамилии Ленин. Об этом тоже пишут в эти минуты на ленте агентства ТАСС со ссылкой на местные, соответственно, нигерийские газеты.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал для ваших сообщений плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7-3-7-3-94-8. Я почему-то не вижу нашего телефонного устройства. Где оно? 7-3-7-3-94-8. Код города 495. Как только дозваниваетесь, как только вам отвечают, когда вы набираете этот номер, значит, вы уже в прямом эфире. Но сначала все-таки новость. Первая тема, которую мы обсуждаем. Издание «Политика» пишет: депутаты Европарламента хотят приостановить участие Венгрии в Шенгене. Станислав Ткаченко к нам должен присоединиться, и он профессор кафедры европейских исследований на факультете международных отношений СПбГУ и доктор экономических наук. Станислав Леонидович, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, теперь, значит, Будапешт смягчает визовые требования граждан 8 стран, включая Россию и Белоруссию. Это к естественному недовольству других представителей европейских стран приводит. Далеко не первый случай, когда Венгрии в Европе недовольны. На ваш взгляд, как долго Венгрию будут терпеть в европейских структурах?
Ну, я думаю, что терпеть будут долго. Дело в том, что европейская структура – это не какая-то единая организация, это масса всяких институтов с разными полномочиями. Вот та новость, которая сегодня обсуждается всеми, идея исключить Венгрию и Шенгена, она происходит из Европейского парламента. Вопросы Шенгена в полномочия Европейского парламента никогда не входили, входить не будут, поэтому это просто такая вот информационная волна. Но, в принципе, что касается стратегии Венгрии, конечно, она вызывает пока неприятие у многих государств Европы, но мне кажется, что Виктор Орбан не зря так тесно общался с Трампом, и, наверное, смог извлечь один из важных уроков Трампа первого президентского срока, когда Трамп столкнулся ровно с тем, что он часто предлагал разумные, рациональные, вполне выгодные для Америки предложения, в том числе по сотрудничеству с Россией. И тут на него со всех сторон накатывалась информационная волна. И СМИ, и политики, и эксперты, и артисты все выступали против. И Трамп махал рукой и решал, что не нужно этого делать. Вот сейчас, ну, примерно такая же позиция Орбана, но вот Орбан, мне кажется, более подготовлен к этой ситуации. И ему эта история с визами нужна для того, чтобы быстро, успешно закончить вот атомную станцию ПАКС в Венгрии. Туда должны приехать тысячи российских инженеров, видимо, семьями. Они будут там работать, получать зарплату, жить, ездить по Европе. И если другие европейские государства встречают эту идею, ну, то есть вполне разумно, да, с целью навредить России, создать какой-то негативный фон, то у Орбана вполне рациональные ожидания, намерения. Я думаю, что он будет и дальше продолжать свою политику.
И все-таки депутаты уже сейчас пишут о том, что это может потенциально ставить под угрозу роль Шенгенской зоны как безопасного пространства для граждан стран-участниц. Даже с учетом вот этих поворотов, все-таки тема безопасности — это наиболее яркие обычно темы для политиков. Даже с этой точки зрения Венгрии ничего не грозит в Европе.
Ну, трудно сказать. Европейцы, они фантазеры, они могут придумать, конечно, какие-то вещи, которые Венгрии могут показаться неприятными. Например, лишить какого-то финансирования, не выделять средства, не назначать венгров на посты в Европейской комиссии или, скажем, каких-то других институтов. Но в целом я не думаю, что есть какая-то серьезная угроза. Дело в том, что у Шенгенской зоны ведь не очень простая история. Правила Шенгенской зоны нарушались неоднократно в связи с террористическими актами, миграциями. Даже когда там чемпионат мира по футболу где-нибудь проводится в Европе, ограничивается норма Шенгенской зоны. Поэтому рассматривать ее как нечто высеченное в граните не стоит. И поэтому, ну, вполне возможно, что европейцы придумают какой-то режим, в соответствии с которым по границам Венгрии ведут дополнительный досмотр. Просто будет стоить безумных денег, и венгры скажут: хотите организовать досмотр, пожалуйста, ищите деньги в бюджете Европейского Союза.
Насколько Европарламент с точки зрения европейских структур в этом смысле важен? Мало того, сколько человек в Европарламенте, если только 70 депутатов требуют от Еврокомиссии утвердить такое решение?
Ну, если я правильно помню, в Европейском парламенте 770 или 780 депутатов, поэтому это менее 10%. Европейский парламент, он соучаствует в принятии решения, есть такая процедура co-decision, называется, в соответствии с которой без согласия Европейского парламента абсолютное большинство важных для именно коммунитарных институтов решений не принимается. Но вот co-decision обозначает, что помимо этого есть еще и Совет Европейского Союза, где Венгрия представлена, где у нее по вопросам, связанным с безопасностью, с границами, есть право вето. Поэтому вот я когда сказал, что Европейский парламент может мечтать о чем угодно, но Шенген он не сможет остановить или разрушить, это совершенно точно. Вот все те случаи нарушений Шенгена, которые я назвал, согласовывались на уровне правительства.
И все-таки чем-то особенно цена Венгрии или европейские структуры, они такие, в них можно вступить, но практически невозможно выйти?
А вы знаете, вот это считалось аксиомой целые полвека, а потом случился кейс Великобритании, а потом остановился процесс расширения Европейского Союза после Хорватии с 2013 года уже 11 лет. Реально никаких шагов к расширению Европейского Союза не предпринимается. И хотя ведутся переговоры там чуть не с десятком государств. Вот и поэтому Европейский Союз находится в ситуации, когда он не может разбрасываться членами. И в этом смысле Венгрия, конечно, является исключительно важным случаем. И несмотря на все свое недовольство, для Европейского Союза Венгрия абсолютно обязательный член.
То есть, спасибо.
Исключить точно не смогут.
Спасибо. Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ и доктор экономических наук. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. А вы как считаете, вы тоже думаете, как и Станислав Ткаченко, что Венгрия может буквально позволить себе делать что угодно, и это не помешает ей оставаться в европейских структурах? В данном случае поедем в Венгрию за обувью, будем кататься на Икарусе, пишет Григорий 859. Григорий, у меня для вас плохие новости. Насчет Икарусов прежде всего. 7373948. Прошу, здравствуйте.
Да, добрый день, меня Денис зовут. Ну, она будет делать именно только в том, как грубо говоря, в тех объемах, которых позволит Евросоюз. Кранчик финансирования прикроют и приползут как миленькие.
Ну, подождите, в данном случае Евросоюз явно недоволен этим решением насчет визовых требований Будапешта к русским и белорусам.
Ну и что, ну, понимаете, опять же говорю, вопрос заключается только в одном. Кранчик прикроют, прибежит, приползет Орбан, как миленький. Они же ему подсказали, что нету с Украины нефти, и это никого не нарушает, то, что вам нефть не поставляют. А электроэнергию на Украине будешь поставлять.
То есть пока вы по-прежнему уверены в подобного рода исходах. Просто если бы это была первая история с Венгрией, есть проблемы, так или иначе пытаются осадить Виктора Орбана, но пока все продолжается. Вот в данном случае, напомню, депутаты Европарламента, конечно, хотят приостановить участие Венгрии в Шенгене из-за смягчения визовых требований Будапешта гражданам 8 стран, включая Россию и Белоруссию, но требует эта группа из 70 парламентариев, как совершенно справедливо заметил профессор СПбГУ Станислав Ткаченко, у нас в эфире только что, это менее 10% депутатов Европарламента.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Глава Следственного комитета России поручил переквалифицировать дело по избиению Двали на покушение на убийство. Оно расследуется по статье о хулиганстве и заведено в отношении напавших на чемпиона России по боксу. С учетом обстоятельств произошедшего и общественного резонанса, Бастрыкин поручил руководителю Следственного комитета по Крыму и Севастополю переквалифицировать действия напавших на покушение на убийство. Так сказано в телеграм-канале ведомства. Дмитрий Двали – это чемпион России и Европы по боксу. Он получил тяжелую травму глаза в Феодосии. Его тренер рассказывает такую историю. 23-летний спортсмен шел с другом по набережной и увидел, как толпа бьет одного мальчишку. Они заступились. Наставник боксера добавил, что у Двали теперь очень тяжелое повреждение глаза. Он доставлен в больницу в Москве. По делу задержаны двое подозреваемых. Вот каким образом переквалифицируют дела и насколько в данном случае более-менее понятно, почему это можно и нужно переквалифицировать? Квалифицировать или наоборот нельзя. Сергей Алексеев, председатель комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России. Сергей Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, дело возбуждено как хулиганское дело, учитывая, как описывают то, что там происходило. Это понятно, но, говорят, с учетом общественного резонанса надо переквалифицировать. Как это вообще работает у юристов?
Дело даже не в общественном резонансе, а в том, что речь идет о выдающемся российском спортсмене, который принес много авторитета нашей стране. И, по сути, это такие спортсмены, это наше национальное достояние. И то, что вот благодаря такому благородному воспитанию боксер, несмотря на низкую свою весовую категорию, вот выступил против целой толпы, и попытался, прежде всего, вербально убедить вот, толпу значит, не причинять вред здоровью гражданину. Фактически, в результате нападения толпы на боксера, в общем-то, очень правильно, что речь идет о покушении на убийство, потому что исключительный цинизм содеянного в данной ситуации, удары наносились лежачему, по голове, то есть известное правило в драке, что лежачего не бьют, а тем более по голове.
Подождите, но мы же говорим об уголовном праве, насколько я понимаю, а не том праве, в котором говорят, лежачего не бьют.
Конечно же, право оно уголовное и учитывается при предварительном расследовании, квалификации деяния, характер совершенного преступления, умысел, и степень цинизма, зверства и жестокости при совершении преступления. Вот на основании этих обстоятельств принято решение переквалифицировать дело на покушение на убийство. Поскольку следствие является предварительной стадией уголовного разбирательства, решать будет судебная инстанция, поэтому пока значит, статьи, которые вменяются обвиняемому, они предварительные. А уже соответствующие следственные действия, предварительное расследование, а затем и объективное судебное разбирательство будет выяснять истину и применять соответствующее наказание, которое предпослана Уголовным кодексом Российской Федерации.
Но, понимаете, все равно остается ощущение того, что это как-то связано с конкретным случаем и, главное, с конкретным резонансом. Вот один из наших слушателей пишет буквально следующее. У нас Бастрыкин, похоже, работает по резонансу. Со мной, говорит, 530-й, это вот слушатель, который нам пишет, такое бы вряд ли прокатило со всеми равными условиями.
Дело в том, что решает этот вопрос не Следственный комитет, а решает судебная инстанция. Независимый суд, это другая организация, будет взвешивать как на весах, как Фемида с завязанными глазами, позицию обвинения, а также позицию защиты. Будут соответствующие опрошены свидетели, будут изучены все улики, обстоятельства дела. И на основании статьи 19 Конституции РФ и статьи 46 все обвиняемые будут иметь право на квалифицированную юридическую помощь и защиту. Поэтому пока речь идет о том, что справедливо Следственный комитет вот эту повысил степень общественной опасности деяния через призму своего, так сказать, вот восприятия и с учетом обстоятельств дела на данный момент. И переквалифицировал с хулиганства, а также еще речь шла о умышленном тяжком причинении вреда здоровью, телесным повреждением, это 111 статья, часть 3, на более, так сказать, более общественно опасное деяние в виде покушения на убийство, что квалифицируется по части 2 статьи 105, поскольку организованная группа, поскольку и можно усмотреть здесь и особую жестокость в отношении не одного, а нескольких лиц. Вот. И что очень важно, Двали, он выполнял общественный долг. И в данной ситуации, когда удары наносились по голове лежачему, это, по сути, беспомощное состояние. Это тоже отягчающее обстоятельство, совершенное в том числе преступление, возможно, тоже из хулиганских побуждений, но в рамках, так сказать, покушения на убийство.
То есть, когда вы говорите об общественно опасном деянии, вот в этих формулировках «общественно опасное» уже заложен общественный резонанс?
Да, резонанс, он, пусть он есть или его нет, тут важно то, что суд, который будет принимать решение по данному делу, он руководствуется строгими принципами независимости, прозрачности, справедливости и истины, установления истины по делу, прежде чем выносить приговор. Поэтому резонанс здесь никакой роли не играет. Только то, что действительно спортсмен представляет национальное достояние для нашей страны, и поэтому, конечно же, объективно к данному вообще жестокому очень ужасному событию приковано внимание общественности.
Просто Но все равно мы возвращаемся. Ведь эти люди, которые били чемпиона, они точно вряд ли знали, что это чемпион и какая-то некая особая общественная ценность. То есть они наносили удар простому мужику.
Во-первых, не простому. Весовая категория, легкий вес до 54 килограмм.
Ну да, небольшому.
Да. Вот габариты... Значит, габариты потерпевшего и нападающих, они несоразмерны. И потом, если бы даже кто-то один из толпы, вряд ли бы он вышел один на один с боксером, так сказать, вступать в какие-то там конфликты. А когда 15 человек на одного, по сути дела, и когда вот ринулся здоровый товарищ на толпу еще дополнительно, они, в общем-то, скрылись, а... Если бы не эта ситуация, возможно, они и убили бы, не дай бог.
То есть, будь на месте Двали простой человек, скорее всего, учитывая всю ситуацию, это дело бы тоже дошло до вот этой переквалификации на покушение на убийство.
Дело в том, что в такой ситуации нужно, конечно, привлекать профессионального юриста, представителя со стороны потерпевшего. И, конечно же, в таких делах, если хороший представитель, то... В принципе, ход дела был бы аналогичным.
Спасибо. Сергей Алексеев, председатель комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России. Вы пишете через СМС-портал, пишете через Телеграм, либо звоните по номеру 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, друзья, это Лимузин. Смотрите, все преступления такого рода не могут получить резонанс. Понятное дело, что на боксера обратили внимание. И на его примере, чем жестче будут наказаны вот эти хулиганы, которые толпой набросились, тем лучше, так сказать, ну, в плане предупреждения о преступлении. Смотрите, по поводу предупреждения, у меня простой вопрос. Его избили не в лесу, его избили не где-то в темной подворотне ночью, его избили на набережной. Где патрули милицейские, полицейские? Там есть камера наша, вот прекрасная, наверняка, они все видели. Но человек избитый получил травмы. А вот если бы был патруль, возможно, мы можем предположить, что такого бы вообще не случилось.
То есть, с вашей точки зрения, в каждом конкретном месте в любую минуту должен быть патруль, что называется, ну, в рамках прямой видимости.
На набережной города, это наверняка какой-то приморский... Какой город,
там, ну, понятно. Вопрос, хорошо.
Да, ну, наверняка это центр.
Я понял. Спасибо. 7373948. Женя 244. Их сначала быстро отпустили. С обычными людьми так всегда, видимо, жаль. Задержанный. И тут кто-то пишет, почему задержали двоих. А почему я вижу список в телеграм-канале ШОТ из 9 человек? Бабиченко, Аблаев, Аказов, Волков, Вертий, Маркосян, Мартыненко, Хохлов и Махмудов. Еще, или это раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Двое из нападавших под домашним арестом, остальные остаются в отделении полиции. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва. Ну, я всю юность провел примерно в таких ситуациях, причем был как с одной стороны, так и с другой. И вот что у меня есть по этому поводу сказать. Во-первых, я всех граждан призываю, если вы хотите вмешаться, это ваше право, это достойный поступок, но перед этим позвоните в полицию, позвоните, наберите 112, скажите, такой-то адрес, происходит массовая драка. Очень быстро прибудет патруль. И потом вмешивайтесь. Это как раз то, о чем сейчас говорил предыдущий звонивший, что был бы патруль, но патрулю надо сообщить о том, что что-то происходит. Невозможно на каждый угол поставить милиционера. Это нереально. Да, это первое. Если вы вмешиваетесь, перед этим позвоните в полицию. Если с вами девушка, попросите ее позвонить в полицию. Подстрахуйте себя. Даже если вы мастер спорта по боксу, вы против 15 человек не вывезете. Я вам точно говорю. Ну, может, если вы только супертяж, ну и то там вопросики. Вдруг у кого-то из них нож окажется. Это первое. Второе, что касается задержанных. Я убежден, что вот эта переквалификация в покушение на убийство, она до суда не дойдет. Я думаю, судить их будут по другим статьям, потому что в покушении на убийство там самое главное – умысел. И если кто-то из них только сам не скажет, что мы хотели его убить, то эта статья, ну, к сожалению, нет. И поэтому, да, как вы верно заметили, резонанс, он, конечно, вот такой дал эффект. Хотя парня очень жаль. И, ну так, он сделал правильный мужской поступок, но вот так ему досталось. И что еще хочу сказать, думаю, что будет осуждено 2, максимум 3 человека. Остальные пойдут по касательной. Ну, в худшем для них случае это условные сроки, а в лучшем они вообще ничего не получат, потому что следствие будет устанавливать виновность каждого.
Но те, кто там бил, те, кто и конкретно и, бил, и, те и будут.
Да, и, совершенно верно. И срока получат именно те, кто бил, а остальные, к сожалению, пойдут. Ну, я, как я уже сказал, в худшем для них случае на условку. А скорее всего, но они вообще ничего не получат.
У вас есть ощущение? Вот, например, Виталий пишет, если бы были били простого Леху из-под Рязани, вот такого поворота бы и такого резонанса бы не было?
Вы знаете, нет у меня такого ощущения по той простой причине, что сейчас такое время информационно доступное. И это видео все равно бы попало в соцсети рано или поздно и так далее, и так далее. Поэтому думаю, что все равно эффект бы был, потому что когда 15 человек избивают одного, ну, русскому человеку мимо такого трудно пройти, вот эмоционально. Поэтому думаю, что резонанс был бы и с простым человеком.
Спасибо. 7373948. Прошу вас. Здравствуйте.
Владимир Скантемировский.
25 секунд, Владимир.
Вы огласили весь список по одним фамилиям, там просто надо бы расстрелять на месте.
Нельзя расстреливать на месте, это не предусмотрено отечественным законодательством. 530-й, у меня друг такой, он вмешивается, мне кричит, звони полицейским, звони ментам. Я вот пытался перевести это слово, ладно, решился, прочел. Что еще? Значит, Виталий, прочту сообщение. Если бы били простого Леху из-под Рязани, такого бы не было, потому что у простого Лехи нет денег на дорогого, хорошего адвоката, который стоит явно не 5000. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 5 августа, 16:37. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Обсуждаем главные темы, следим за новостями, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире. И с вашим участием вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва». Подписывайтесь, ставьте лайки. Совсем скоро мы ждем 150-тысячного подписчика на YouTube-канале «Говорит Москва». Еще смотрите, слушайте нас в интернете, можно ВКонтакте.
В движении.
Смотрим. Типично по понедельничному пробок на московских дорогах особенных нет. Прямо сейчас по-прежнему 2 балла. По перспективам выглядит все так. 2 балла в 5 вечера, 3 балла в 6 вечера, 4 балла в 7 вечера. Довольно мало красного цвета на карте московских пробок. То есть серьезных пробок сейчас на самом деле на московских дорогах нет. Но вот набережные Яузы, я бы обратил внимание, причем в неожиданном месте, Преображенская и Русаковская набережные почему-то стоят в пробке. Возможно, там какие-то, соответственно, дорожные работы. Красного цвета довольно много. По сути, на всем протяжении от, соответственно, Преображенской площади до станции метро Электрозаводская, вот по этой набережной Яузы проехать нормально не получится. Дальше тоже с набережными Яузы проблемы, но это уже в районе набережной Академика Туполева. Имейте в виду, в целом в городе пробок почти нет.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Миноборнауке обнародовали первые итоги приемной кампании в вузы и говорят, результаты оказались лучше, чем в прошлом году. Но что это значит? Первая тема. Вторая. Илон Маск заявил об успешной имплантации второго чипа нейролинк человеку. По словам предпринимателя, в мозге пациента теперь функционирует 400 электродов. Насколько это перспективно? Можно ли пытаться говорить на базе второго опыта вживления чипов о том, что это действительно движение в правильном направлении? Обсуждаем минут через 10. Прямо сейчас срочное сообщение. Следователи проверяют всю деятельность директора парка «Патриот» Ахмедова с 2021 года. ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы и Генеральная прокуратура. Молния только что. Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность в России международной НПО под названием «Фонд Конрада Аденауэра».
Поток. Успеем сказать главное.
Вы пишите через смс-портал +7 925 48 94 8. Через телеграм пользователю говорит МСК-бот. Тут многие продолжают обсуждать то, что мы до этого говорили с избиением. Так вот, там было несколько охранников одного из ночных клубов, утверждает 492-й. Это входит в противоречие сообщениям, которые приходили из МВД. Вот список. И там 9 человек. Еще раз напомню, фамилии зачитывал. Зачитывать по новой не буду. Из 9 8 человек с четким объяснением официально не работает. Только один из них предприниматель. Так что, не знаю, если они и охранники в ночных клубах, то официально не работающие охранники. Ну и Леша 792 пишет, такое всегда где-то происходит. Ну вот, а иногда то, что всегда где-то происходит, приводит к вот таким громким историям, как в данном случае. В Миноборнауке, это первая тема в этой получасовке, Миноборнауки обнародовали первые итоги приемной кампании в вузы, и, как говорят, ее результаты оказались лучше, чем в прошлом году. Многие университеты уже закрыли набор на бюджетные места, а также повысили качество отбора абитуриентов. Игорь Римаренко, ректор Московского государственного педагогического университета, бывший заместитель министра образования Российской Федерации. Игорь Михайлович, здравствуйте.
Добрый день. Московский городской педагогический университет, мы правильно называем.
Неправильно я сказал, да? Московский городской педагогический университет, да. Так вот, скажите, а вы уже закрыли набор на бюджетные места?
Да, сейчас идет, собственно, подсчет всех баллов, рейтингов. Там 9-го будут уже приказы, но, в общем, у нас такого нет, что какие-то места не закрылись.
Это потому, что бюджетных мест не так много, или это потому, что в этом году как-то вот, ну, все организованно пришли?
Ну, вы знаете, вообще спрос на бюджетные места действительно подрос, потому что люди предпочитали всегда, в принципе, учиться на бюджете, но на разных направлениях подготовки по-разному. У нас, например, на 300 заявлений больше было, чем в прошлом году.
так. Когда в Минобрнауке говорят, обнародуют первые итоги приемной кампании, говорят, лучше, чем в прошлом году. Что это значит, лучше, чем в прошлом году, на ваш взгляд?
Ну вот, что уже точно можно сказать, это квотные места. Вот если посмотреть по среднему баллу ЕГЭ, то у нас он оказался на 0,6 выше, чем в прошлом году. Это заметно, потому что вот целевые места, за них появился некий конкурс. В этом году было такое, что если какая-то организация объявляет, что готова принять на работу того или иного выпускника вуза на то или иное целевое место, то на это место может прийти конкретный там Петя Сидоров, кого они планировали, а разные люди. То есть Петя Сидоров в том числе, но еще и кто-то, кто лучше Пети Сидорова учился. Конкуренция и на целевые места возникает, то более сильные приходят.
А как можно посчитать, более сильные или менее сильные абитуриенты?
В данном случае абсолютно формально по сданному ЕГЭ, по среднему баллу ЕГЭ.
Чем, если возвращаться к тому, что это все-таки очередная приемная кампания в вузы, чем приемная кампания в вузы отличается от того, что было год назад?
Ну, в этом году заработал более мощно так называемый суперсервис, то есть специальный сервис подачи документов через госуслуги централизованный. Если в прошлом году вот у нас едва половина студентов пользовались им, то в этом году уже более 70%. Ну и вот новация последних лет, теперь можно подавать заявление в 5 вузов и 5 направлений подготовки в каждом. Когда-то было 3 вуза и 5 направлений подготовки. Это, в общем, менее выгодные условия, чем они есть сейчас.
Спасибо, Игорь Римаренко, ректор Московского городского педагогического университета и бывший заместитель министра образования Российской Федерации. 7373948, телефон прямого эфира. Вот сейчас мы хотели бы послушать абитуриентов или их родителей. Как это все в этом году происходит? Вот в Миноборнауке первые итоги приемной кампании в вузы обнародовали и говорят, что результаты оказались лучше, чем в прошлом году. Говорят, что качество абитуриентов выросло, следовательно, абитуриентам сложнее. То есть, если качество абитуриентов в среднем выросло, значит, соответственно, количество, качество абитуриентов приводит к тому, что каждому из них надо больше знать. Спросили бы лучше, сколько детей-ветеранов СВО приняли вне конкурса. А что это меняет, 702-й? Я думаю, что вот там как раз внеконкурсная история работает совершенно спокойно. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Если вы или ваш ребенок в этом году, соответственно, отправился в высшее учебное заведение. Первые итоги приемной кампании обнародованы, и вот, как пишут, результаты оказались лучше, чем в прошлом году.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот. Если вот прямо сейчас кто-то из родителей позвонит, то было бы интересно послушать, как в этом году сдавались документы в высшее учебное заведение Российской Федерации. Если нет, то как же ЕГЭ, упадок знаний у школьников, пишет Вячеслав 326. А кто вам сказал про упадок знаний у школьников? Видите, вот в данном случае школьники, которые после школы идут в высшее учебное заведение, оказывается, показывают себя только с лучшей стороны. Более лучшей, как это принято было когда-то говорить, чем в прошлом году, в 2023. Следующая тема. Маск заявляет об успешной имплантации второго чипа Нейролинк человеку. По словам предпринимателя, в мозге пациента функционирует 400 электродов. Предприниматель беседовал с блогером и говорит, не хочу сглазить, но, похоже, с этим имплантатом все прошло очень хорошо. Он получает множество сигналов, имеет много электродов и работает он отлично. Первый получивший чип доброволец, 29-летний мужчина, рассказал, что 8 лет назад, после несчастного случая, его парализовало, и он не чувствует тело ниже плеч, и теперь силой мысли может, к примеру, опубликовать пост в социальной сети или играть в шахматы. Но вот если мы говорим о том, что второй на самом деле чип Neuralink имплантирован, и это успешно. Можно ли говорить о том, что это перспективная история? 7373948, телефон прямого эфира. Про чипы у нас принято говорить, что это что-то такое нехорошее. И чипироваться мы не хотим. Но это может быть другой чип. Александр Каплан, заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов на биофаке МГУ имени Ломоносова. Александр Яковлевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, насколько перспективно вживление имплантатов человеку, а главное, насколько это меняет его жизнь?
Вы знаете, речь идет обязательно о вживлении по медицинским показаниям. Для здорового человека, похоже, это не так перспективно или, может быть, вовсе перспективно и вредно. А вот для человека после инсульта или после нейротравмы, обездвиженного, который не может говорить, не может двигаться, вот это принципиально. И эти чипы, а точнее электродные системы, которые вводятся прямо в мозг, и таким образом могут расшифровывать намерения человека, это большое дело. Потому что намерения, расшифрованные и переданные исполнительным устройством, расширяют зону самообслуживания такого человека. Он сможет управлять манипулятором, набирать текст, и это все происходит.
Но сначала нам рассказывали, насколько я помню, совсем недавно были такие новости, что с первым вживленным чипом не все работает нормально, потихоньку электроды отмирают. А тут уже вторая история. Не попытка ли это Маска опередить время?
Вы знаете, да, эти электродные системы до сих пор, ну, что говорить, если невозможно вживить, так сказать, народные тела, пересадка от одного человека к другому человеку, все отторгается, а тут какие-то металлические электроды. Поэтому это отторжение процесс идет, но не так быстро, все-таки 2, 3, 4, может быть, года это возможно. Поэтому это 4 года для улучшения жизни инвалида. Но главное, что... Это перспективно для восстановления функций. И это возможно. Первый пациент, действительно были неудачи с этим чипом, а точнее с электродной системой, которая не была подготовлена к тому, что мозг пульсирует. И поэтому постоянное движение этих электродных систем вывело их из строя. Надеемся, что вот сейчас новая сборка электродов уже будет сделана более надежно.
А почему вы сказали, что для здорового человека это точно не нужно?
Видите ли, во-первых, для того, чтобы это вживить здоровому человеку, нужно сделать дырочки в черепе. Но никто не пойдет на нейрохирургическую операцию, которая сопряжена, в общем-то, со значительными рисками. Ради того, чтобы что? Ведь человек и так умеет все. И управлять предметами и манипуляторами силой мысли ему не нужно. Он может это делать своими руками, в конце концов, голосом. А здесь очевидно, что для здорового человека это просто не нужно по его роду деятельности.
Почему этим занимается Илон Маск? Получается, это не государственного уровня проблема?
Ну, вы знаете, это, вообще-то говоря, определенный бизнес. Потому что все-таки людей, которые тем или иным образом поражены вот физических возможностей своих, очень много в мире. И системы такого рода, они не так уж дороги. И самое дорогое там – это нейрохирургическая операция. Но сейчас в мире ходят уже среди нас около миллиона людей с вживленными чипами. Правда, по другому поводу. Для предотвращения приступов эпилепсии, для предотвращения приступов тремора при паркинсонизме. Вот это все делается, эти вживленные системы, видите, бизнес пошел. Поэтому это то счастливое сочетание, когда бизнес идет в ногу с необходимостью помощи человеку в медицинских историях.
Это понятно, но как кажется, это скорее социальная проблема, а социальные проблемы положено решать государством.
Ну да, ну здесь вот не знаю, да, почему государство, в том числе и у нас, не очень заинтересовано пока в таких технологиях, но, видимо, эти технологии должны показать свою жизнеспособность, ведь это все только первые попытки, хотя Илон Маск, это не первый, кто занялся этим делом уже лет 10 назад, ну, в 2012-2013 году там подобного рода системы были вживлены парализованным пациентам, и это тоже получилось все хорошо. Но это было все равно несколько пациентов. Ну вот сейчас еще до конца года Маск обещал вживить такие системы еще 10 пациентам, и по результатам вот этих тестированием, возможно, будут приняты какие-то решения соответствующими ведомствами.
И все-таки, может быть, мы как-то преувеличиваем то, что делает Маск, учитывая, вот, к примеру, новость-то как выглядит в данном случае. Успешно имплантирован второй чип нейролинк человеку, а потом говорят, ну, а про первый случай мужчина смог силой мысли опубликовать пост в социальной сети и сыграть в шахматами. И все, хочется добавить вопрос.
Да. В том-то все и дело, что пока что Илон Маск воспроизводит то, что было сделано до него. Ну, собственно, в моей лаборатории человек может сесть за компьютер и набирать, мысленно набирать текст, и при этом не нужно делать никакие дырочки. Этим занимаются сенсоры, которые накладываются просто на кожу человека. И эта система называется нейрочат. Но ожидается больше. Если электроды вживлены прямо в мозг, то, возможно, можно будет расшифровывать речь напрямую. Человек все-таки, прежде чем говорить, он задумывает свои мысли. И вот эти мысли, если эта речь внутренняя будет транслироваться синтезатором, это будет большое достижение. И вот у Илона Маска он просто вживляет значительно больше контактов, чем все предыдущие ученые. Поэтому есть надежда, что что-то улучшится. Но оптимизма по поводу того, что можно будет подключать внешнюю память, что можно подключить процессоры, это абсолютно, ну, так сказать, нонсенс для, с точки зрения науки.
Подождите, то есть вы говорите о том, что для того, чтобы силой мысли написать, к примеру, пост в социальной сети, сейчас даже дырочку делать не нужно, это вполне доступно.
Да. Это то, что сделано в моей лаборатории. Оно так и называется нейрофизиология, нейрокомпьютерный интерфейс.
А что еще можно сделать таким образом?
Но это медленно. Видите, это медленно. И примерно 9 букв в минуту. Это довольно медленно. Но для парализованного человека это более чем достаточно. Можно управлять, например, инвалидным креслом. Тоже сенсорами, которые просто установлены на кожной поверхности головы. Без всяких дырочек. Можно управлять инвалидным креслом. Вперед, назад, направо, налево. Можно управлять манипулятором. Но это все очень медленно. Не очень точно. Во всяком случае, можно поднести, допустим, стакан ко рту с помощью манипулятора. И, ну, может быть, это может будет сделано гораздо быстрее с помощью вживленных электродов. Может быть, это будет гораздо точнее, заработают прямо такие манипуляторы с отдельными пальцами, как рука. Вот это пока что невозможно сделать неинвазивными
электродами. То, о чем вы говорите, и то, что сейчас можно делать, но делается медленно. Делается медленно почему? Потому что таков уровень техники, то есть пока мы просто быстрее не можем сделать. Или, в принципе, эта история, о которой вы рассказываете, которую вы придумали, более быстрых вариантов не предусматривает?
Да, более быстрые варианты не предусматриваются, потому что расшифровка вот этих электрической активности мозга с поверхности черепа, она существенно усложнена тем, что сигнал становится маленьким, смешанным, зашумленным и так далее. А если проникнуть прямо в мозг, то получается доступ непосредственно прямо к нервным клеткам, чистый сигнал. Там можно сделать гораздо больше, быстрее идет расшифровка. Поэтому вот тут принципиальные проблемы, но они связаны с тем, что нужно сверлить дырки в голове.
Сверлить дырки в голове – это страшно. Может быть, уже лет через 100 мы будем сравнивать количество дырок в голове, и это будет совершенно такая обычная история.
Нет, я думаю, что все-таки эволюция подготовила человека в полной мере для удобной и комфортной жизни на Земле без всяких вживленных электродов. Только для медицинских случаев можно это использовать.
Ну и возвращаясь к этой истории с Илоном Маском, как вам кажется, как долго пройдут вот эти вот... как много времени нужно для того, чтобы то, что делал Маск, было пока экспериментом?
Вы знаете, что-то очень долго идет у него вся эта история, уже несколько лет. И мы знаем и сотрудников Илона Маска, и, в общем, мы работаем в этой же области. Поэтому, видимо, все силы были затрачены на изготовление этого робота по вживлению электродных систем. Но что-то дело не идет по поводу расшифровки сигналов, которые приходят из мозга. А это действительно сложная ситуация. Коды мозга практически невскрываемы. Как-то нужно тут какие-то лайфхаки применять, но и пока что не очень-то это идет. По крайней мере, тот уровень расшифровки, который сейчас дается Илоном Маском, он уже освоен 10-15 лет назад нейрофизиологами в разных странах, и пока что мы не видим новых достижений.
Ну и последнее от нашего слушателя вопрос, 674-й задается им, что до чтения мыслей мы недалеко, это технология чтения мыслей вообще?
Нет, это совершенно не имеет отношения к чтению мысли. Речь идет о чтении, расшифровке намерений человека что-то сделать. Крупные такие модули. Хочу набрать такую-то букву, хочу взять стакан со стола, хочу направо и налево включить движок у инвалидного кресла. Это все можно сделать. Но мысль – это гораздо более глубокое и довольно сильно зашифрованное событие в голове, и пока что нет теоретических оснований, что мысли можно будет прочитать.
Спасибо. Александр Каплан, заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов на биофаке МГУ имени Ломоносова. 7373948, телефон прямого эфира. Ну вот, Григорий 859 хочет силой мысли писать сообщение в Телеграм. 94-й пишет, ну почему здоровому не нужно? Я бы, например, хотел силой мысли себе кофе наводить по утрам и завтраки готовить. А как можно силой мысли готовить завтраки? Это мне не очень понятно. То есть у вас есть какой-то аппарат по приготовлению завтраков, который вы бы включали и выключали силой мысли, или, соответственно, автоматическая кофеварка уже существует, ведь когда мы говорим силой мысли, это должна и кофеварка по отдельности работать, и завтрак готовиться должен каким-то автоматизированным образом, или я не очень понимаю на самом деле, когда человек говорит, я бы, например, хотел силой мысли наводить себе кофе по утрам, а стакан кто будет приносить? До вас доставить этот готовый кофе в стакане кто будет? Силой мысли. Слушайте, силой мысли, может быть, действительно, поднял в воздухе, перенес до места назначения, так сказать. Не знаю. 7373948, телефон прямого эфира. Маск заявил об успешной имплантации второго чипа нейролинк человеку. В мозге пациента, говорит, функционирует уже 400 электродов. Соответственно, теперь предприниматель рассказал об этом блогеру. Не хочу, говорит, сглазить, но, похоже, с этим имплантатом все прошло очень хорошо. Перспективы открываются, на мой взгляд. Перспективы совершенно потрясающие. Алло.
Да, здравствуйте, Антон, Москва. Хотелось бы, чтобы подобные исследования продолжались, вот, и они по итогу привели к тому, что людям с ограниченными какими-то способностями это позволило ощутить себя полноценными, вот, если они таковыми себя не считают. Поэтому я думаю, что данные виды работ, вот, которые производятся там Маском, нашими нейрохирургами, они еще возымеют свой результат. Надеюсь, мы когда-то увидим это все. Вот.
Ну вот, когда люди говорят, хочу, чтобы кофе само собой приходило.
Слушайте, ну это люди говорят, которые, наверное, ну это больше шутка, наверное.
Ну да.
Потому что мы же все понимаем, что самым основным, ну как целью, которую ставят перед собой, ну я надеюсь, ставят перед собой ученые, да, это не военно-промышленный комплекс, это помощь в итоге конкретному человеку, у которого с рождения он не может шевелить руками, ногами, я не знаю, там отсутствуют какие-то другие способности. Мы для этого стремимся. Я надеюсь, что наш весь мир в итоге придет к тому, что все вот эти вот финансы, которые можно направить на эти вещи, они в итоге направятся вот именно на это.
Ровно на то, чтобы кофе сам в постель приходил. Ну да, Илон Маск, напомню, заявил об успешной имплантации второго чипа нейролинк человеку. Говорит, что функционирует 400 электродов. Говорит, что с имплантатом вроде бы все прошло очень хорошо. Он получает множество сигналов и имеет много электродов. Работает все отлично. Так говорит Илон Маск. Пока, во всяком случае, это второе в истории, вторая операция по вживлению чипа. Первый 8 лет назад, после несчастного случая, парализован. Про второго получившего чип от Илона Маска пока не сообщается.